Масленица.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно.
И истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, мои дорогие! Я рад, ребята, что вы, как мы и договаривались, снова пришли ко мне в гости. Простите меня, Христа ради!
Здравствуйте, дядя Миша!
Здравствуй, Алтайка!
За все простите, за все мои прегрешения, вольные и невольные.
Ну, прощаем.
Да, прощаем.
И вы нас тоже простите.
Бог простит, и я прощаю. Вера, Фома, да что же вы так растерялись-то? Сегодня же прощенное воскресенье. Принято всем у всех просить прощения.
А, тогда и ты нас прости, Алтайка.
Проходите, мойте руки и за стол. Сейчас чай принесу и блины.
О, опять блины. Вер, сколько же мы их за эту неделю съели?
У бабушки ели, у другой бабушки ели, в лесу ели, дома ели.
Ничего, ничего. Таких блинов, как у меня, вы еще не пробовали. С припеком, да с сыром, да со сметаной, да с яблоками, да вареньем из черной рябины.
А с припеком это как?
Это, Фома, когда прямо в тесто добавляется самая разная вкусная начинка, а потом все это выпекается.
О, вкусно, наверное.
Нет, таких не пробовали.
Вот, отведайте. А пока я на кухне, вы тут вспомните, на чем мы остановились в прошлый раз, какую тему обсуждали.
Фом, ты помнишь?
Конечно, помню. Про конец света говорили, про страшный суд. А, календарь ведь обсуждали, православный. Где он тут? Так, 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 так. О, ага, неделя о страшном суде, потом заговенье на мясо.
Это уже все было. А дальше?
А дальше, так, седмица сырная, сплошная, то есть без мяса. Неделя сыропустная, воспоминания Адамова изгнания. Так, прощенное воскресенье, заговенье на Великий пост.
Эх, то пост, то сыропустная.
Тоска зеленая. Вот по телеку показывали, у людей в разных странах в это время маскарады бывают, всякие карнавалы с танцами и музыкой. У нас
только и делай, что в грехах кайся.
А вот и мы с Алтайкой. Варенье, как пахнет, понюхайте. Чай свежий. А, та-дам, блинчики. Так, а я не понял, что тут без нас с Алтаем случилось? Что вы кислые такие?
А мы потому что, дядя Миша, смотрим ваш календарь, и нам от него стало кисло.
Точно, ничего веселого в нем нет. Одни посты и мясо пустые. Ни маскарадов, ни карнавалов, ничего.
А тебе, значит, карнавалы подавай?
Да можно было бы.
А знаешь ли ты, Фома, что означает слово «карнавал»?
Ну, какой-нибудь праздник веселый или что-нибудь с масками связано. Там же все в кого-то наряжаются, переодеваются.
А вот и нет. Это слово, скорее всего, произошло от латинского «carnem levare», что означает «лишить мяса».
Ой, и тут про мясо?
Про пост?
Именно. Потому что карнавалы, в том числе и знаменитый бразильский, приходятся как раз на время перед началом Великого Поста, когда христиане отказываются от мясной пищи.
Но то же время, получается, которое у нас вот сейчас?
Ну, примерно. А теперь вспомните о нашей Масленице, которая начиналась как раз неделей о страшном суде и завершается сегодня прощенным воскресеньем. Вы так легко ее в календаре пролистнули, а зря. Ведь Масленица на какую седмицу приходится?
Так, сейчас посмотрю. На сырную.
Точно! При этом Масленица праздник или не праздник?
Еще какой праздник?
Правда! И на нее, на Масленицу, ведь тоже все наряжаются.
И поют, и пляшут.
Выходит, наша Масленица – это тоже карнавал?
Самый, что ни на есть настоящий. И потом, что значит «тоже»? Возможно, наша Масленица гораздо древнее, ведь появилась она еще до крещения Руси в 988 году.
Да уж, вы прям про какие-то сказочные времена рассказываете.
А потом, когда Русь крестилась, праздник проводов зимы перенесли на сырную седмицу, наполнив его новым христианским смыслом.
Хорошо, что Масленица не исчезла.
Я тоже так думаю. Страна у нас северная, зима долгая. Для нас так естественно радоваться приходу весны, ласковому солнышку.
Точно! Я хоть и люблю в снегу поваляться, ну, лыжи с коньками, но всегда очень-очень жду, когда придет весна.
А в древности приход весны был еще и началом нового этапа жизни.
Ну, понятно, это так, в поэтическом смысле. Нам в школе говорили.
Но не только в поэтическом. За зиму-то все, что с осени заготовили, подъели, а новых запасов еще не сделали. Это сейчас в магазинах можно купить овощи, фрукты, когда захочешь. А тогда всего этого не было. И люди с нетерпением ждали...
весну, Масленицу.
Да, Вера, морозы отступали, солнышко начинало припекать.
Ну да, ласточка с весной в сени к нам летит. Таял снег, появлялась травка.
А значит, будет корм для домашних животных, а зимы и поднимутся. Вот уже голод и не страшен, начинается новый этап жизни.
Наверное, в теплых странах весне так сильно не радуются, как у нас. У них-то и травка все время растет, и зима не такая морозная.
Может быть, Верочка. Хотя похожие на нашу Масленицу праздники с шумным весельем, встречей весны, подготовкой к посту отмечают во многих странах. И теплых, и холодных.
А в каких, например?
Есть похожие торжества в Италии, и в Германии, в Испании, и в Ирландии, во Франции, и в Канаде. И даже в Новой Зеландии. Всем известный бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро, который ты, Фома, вспоминал, имеет те же корни.
О, Бразилия жаркая страна. Они там все в перьях и в одних купальниках по улицам на карнавале скачут. Это что, тоже бразильская Масленица, что ли?
Смысл тот же. Прощаемся с мясом и веселимся перед Великим постом, предваряющим Пасху. В католических странах отмечают жирный вторник, по-французски «Mardi Gras». К нему пекут пирожки, пончики, оладья. В Англии празднуют «Fat Tuesday» или «Блинный день».
Блинный день? Там тоже, что ли, блины пекут, как у нас?
Да. На Fat Tuesday англичане пекут блинчики с сахаром и лимонным соком, ходят в гости к родственникам и соседям и просят друг у друга прощения. А в других странах готовят на праздник свои блюда.
А какие?
Немцы в честь карнавала Fastnacht выпекают пироги Fastnetkuchen. У поляков в мясопуст на столах пончики с розовым вареньем, сахарной глазурью и апельсиновой цедрой. Чехи угощаются рулетами с кофе и молоком. У норвежцев, датчан и прибалтов праздник называется Фастлавьи и отмечают его свежими сдобными булочками.
Прям раздразнили вы всякими вкусностями, дядя Миша. Ой, не могу, слюнки потекли. Я бы от какого-нибудь Fastnetkuchen сейчас не отказалась. Знать бы еще, что это такое.
Ну ты обжора. Тебе что, дяди Мишиных блинов мало? И мамины блины с рыбкой или со сгущенкой мне больше всяких фаснет-кухлей нравятся.
Как будто ты их пробовал.
Ну не пробовал, и что? Все равно у нас лучше. Вот меня другое удивляет. Михаил Гаврилович, откуда вы все это знаете, а? И столько всего помните. И про масленичную еду, да еще не нашу, а заграничную. И про праздники, названия такие сложные запоминаете, как будто только это и изучали.
Правда? Ведь вы же врач, а не повар.
И не священник, а Библию прям почти наизусть читаете. И не историк там какой-нибудь, а о чем не спроси, про любое время все расскажете вообще.
Захвалили вы меня, ребятки, засмущали. Уверяю вас, ничего особенного в моих познаниях нет. Ваш дядя Валера, думаю, может рассказать не меньше моего.
Ну, он про свой предмет хорошо все понимает, про астрофизику. И потом, дядя Валера же кандидат наук, ему положено все знать. А вам не положено. Но вы все равно так интересно про все на свете рассказываете.
Просто дядя Миша у нас вундеркинд. Да, Алтайка?
Вундеркинд, Верочка, в переводе с немецкого означает чудесное дитя.
Вот, я же говорила, все знает. И про вундеркинда даже.
Только я уже давно не дитя. Да и в детстве особыми способностями не отличался. Просто рано полюбил книги, много читаю, интересуюсь всем, что связано с христианством. Люблю готовить, поэтому и вареньем вас угощаю своим, и блинами. Люблю историю, оттого более-менее ориентируюсь в наших путешествиях во времени.
Ну и что? Я тоже истории всякие люблю и читаю много, но мне до вас далеко.
Так тебе лет-то сколько? Проживешь с мое, и меня познанием перегонишь. Только помни, Фома, что просто читать и знать мало. Нужно понимать, уметь находить правильные решения и знать источники, где находятся ответы на вопросы. А для этого нужны тренировки.
Тренировки? Как у спортсменов?
Да, Верочка. Только спортсмены тренируют силу, ловкость, выносливость. А можно тренировать память, умение мыслить.
В общем, мозги тренировать. Это понятно. А вот как, например?
Сейчас я тебя научу. Наморщи лоб, сдвинь брови. Еще так пальцами можешь голову обхватить и головой потрясти, как будто задачку решаешь. А потом голову подними и крикни: придумал! Как будто ты великий ученый и совершил великое открытие. Вот и вся тренировка.
Шуточки у тебя, Вер. Нет, правда, Михаил Гаврилович, я тоже хочу научиться тренировать мозги, чтобы быть как вы.
Ну что ж, мысль интересная. Обещаю к следующей нашей встрече подготовить упражнения для тренировки памяти и мышления. А для начала предложу-ка я вам метод Айвазовского.
Кого?
Айвазовского? Эх ты, темнота! Это же художник такой, который все время море рисовал. Ты что, не помнишь? Мы же в музее видели его картины.
Ага, да, точно, видели. Красивые картины.
Правда, Фома, это хороший художник. Он пользовался особым методом, чтобы по памяти рисовать морские пейзажи. Нужно внимательно посмотреть на предмет, на часть пейзажа или на идущего навстречу человека. За 5 секунд постараться как можно лучше запомнить то, на что смотришь.
А я хочу сразу попробовать. Например, на эту вазочку с вареньем можно?
Можно. Посмотрел? Теперь закрой глаза и постарайся четко и ярко ее представить. Со всеми деталями. Спроси себя, какие цветы на ней нарисованы, сколько на каждом из них лепестков, как они изогнуты. И мысленно ответь на все вопросы, опираясь на картинку, которую сейчас представляешь.
Эй, не подглядывай!
Да ладно! Ну, представил, спросил, ответил. Дальше что?
Теперь открой глаза, но только на секунду. Раз, два, закрывай.
Ага.
И снова представь вазочку. Дополнился образ?
Дополнился! У правого цветочка не 4 лепестка, как я сначала представлял, а 5. И еще... нижний лист вот так вот отогнут. И трещинка на крышке.
Замечательно. Если сделать так несколько раз, открывать на секунду глаза, запоминать, снова закрывать и представлять себе картинку, ты эту вазочку или человека, или лес с речкой и высоким берегом запомнишь четко и надолго.
А я тоже хочу научиться запоминать закрытыми глазами.
Конечно, Вера. Знаешь, что бы я тебе предложил? А не испробовать ли наш метод Айвазовского в путешествии?
В еще одном путешествии? Ура! А в каком?
Мы уже в Александрию перемещались и в Иерусалим, когда про Сретение говорили. А теперь куда? Еще дальше?
Нет, ближе, Фома. И по времени, и по расстоянию. Предлагаю совершить путешествие в Россию. Ведь мы тему Масленицы еще толком и не разобрали. А мне хочется, чтобы вы увидели, как проводили последние дни перед Великим Постом наши предки.
Это значит, мы дома останемся? Красота!
А в какие времена вы хотите с нами отправиться, доктор?
Ну, думаю, в 17 век, во времена царя Алексея Михайловича.
17 век? Это давно было?
Не очень. Лет 350 назад.
А в какой город мы отправимся?
Да много в России красивых старинных городов. Хоть в Ярославль, хоть в Ростов. А можем во Владимир или Новгород. Как повезет. Алтай, ты уже принес свой чудесный ошейник? Готовы?
Готовы!
Становимся рядом. Так, взялись за поводок. Закрываем глаза. Эй, осторожно! Посторонись, ребята!
Ничего себе! Чуть не сбили нас! Вера, вылезай из сугроба! Давай руку!
Ага, сейчас! Ой, ничего себе! Мы еще переместиться не успели, а на нас уже тройка мчится. Ой, а где Алтай? Алтай! Алтайка!
Михаил Гаврилович, Алтай сорвался с поводка и погнался за санями.
Алтай! Он... Алтай, ко мне! Фу! Сидеть! Вот так, молодец. И больше, чтоб без разрешения не отходил от нас. Ясно?
А красивые были саночки. С разноцветными цветами, с ленточками. А у лошадок колокольчики-бубенчики.
А в санях сидела женщина румяная. В платке и в шубе.
И дядька с бородой, который лошадей погонял, тоже был в шубе и в шапке. И оба смеялись так.
А вон еще одни сани, смотрите. Навстречу по той же снежной дороге мчатся.
О, сколько в них народу набилось. Все такие веселые.
Ага, девушки в платках, в рукавицах, а ребята в полушубках нараспашку.
Такой мороз, а им жарко. Куда они, дядя Миша?
Может быть, в гости к кому-то. А то и на речку, с горки кататься. Масленица же. Всю неделю все к друг другу ездят в гости. И так просто катаются на лошадях, на саночках. Сегодня какой день недели?
У нас прощенное воскресенье, а тут что?
Сейчас узнаем. Дело в том, что в Масленицу каждый день назывался по-своему. Понедельник назывался встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгул, перелом, пятница – тещины вечерки, суббота – заловкины посиделки, а воскресенье – широкая Масленица, прощенное воскресенье.
О, как сложно все. А здесь сегодня лакомка? Ну, та, которая в среду.
Похоже на то. Видишь, какие молодцы идут гурьбой. Наверное, зятья к своим тещам.
А кто такие зятья и тещи?
Верочка, раньше семьи-то были большие. Вот, например, родилось в семье 10 детей.
Ого, 10?
А что ж, по тем временам обычное дело. Из них 5 дочерей, все выросли, замуж вышли. Для их мужей мама жены теперь теща. А мужья для этой мамы – зятья. Уехали дочери в новые семьи, не часто с родителями видятся. А Масленица – хороший повод, чтоб всей родне вместе собраться.
А я хочу посмотреть, как они собираются.
И лакомиться.
Пожалуйста. давайте на этот двор заглянем, возле которого стоим. Алтайка, подожди нас на улице. Можешь с местными собачками познакомиться. Только аккуратно. Хоть они тебя и не видят, а все равно чуют. Вон как носы задрали.
Заходим на двор. Какое хозяйство здесь большое.
Верочка, проходи в избу. Осторожно, в сенях темно и ступеньки вверх. Вот сюда.
Ой, тут правда сумрак. Сеном пахнет и коровой.
Дверь такая низкая, крепкая. А в комнате как тепло с мороза. Уютно. Дымом пахнет и блинами. Печка теплая. Возле нее много валенок стоят. А на печи рукавицы сохнут.
О, посреди комнаты большой стол и лавки вокруг. А в углу иконы и над ними белое полотенце.
Да, обязательно в каждом доме в красном углу на самом почетном месте стояли иконы, чтобы всякий входящий сразу святой образ видел и мог перед ним помолиться.
А на печке ребятишки попрятались, глазеют вниз, хихикают. И еще на такой верхней полке тоже трое малышей.
Это палати. Там тепло, и дети взрослым не мешают.
А взрослые за столом сидят. Сколько народу!
А женщины хлопочут у печки. То одну плошку на стол подадут, то другую.
А за столом зятья, наверное, усатые, бородатые. И теща такая большая, довольная.
Ух ты, у нее такой наряд. Расшитая рубаха, сарафан, бархатная безрукавка. А на голове интересная шапочка такая, высокая, с жемчугом. А поверх нее платок.
Я похожую шапочку в музее видела. Фома, ты на стол-то посмотри. Блинов на блюде целая гора. И грибы тут, и рыбка, и мед, и даже икра.
А еще калачи. О, и пироги с пряниками.
А я знаю, почему блины на масленицу едят. Потому что блины похожи на солнышко.
Потому что круглое и желтое.
Возможно. Блины – это традиционная еда у славян. Блинами поминали усопших. А в христианской традиции поминальные обеды приобрели другое значение. Блинами часто угощали нищих, сирот, убогих.
А я помню, когда ты нищего или голодного кормишь, ты как будто делаешь это самому Христу. Он сам об этом в Евангелии говорит.
Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших,
сделали это мне.
Совершенно верно. При этом угощение во время поминальной трапезы становится не только нашим добрым делом, но и усопших, которых мы поминаем. Как будто это они нашими руками милостыню творят, нищих угощают.
Все равно.
Что все равно?
Блин на солнышко похож, такой же круглый и горячий.
А вкусный, небось. Вон зятья какие сидят, довольные. Этот, вон, смотри, с пушистыми усами уже восьмой блин уплетает.
Да пусть ест. Им самим в субботу к себе тещу в гости звать, тоже блинами подчинить.
О, кто это? Ха, дверь в избу распахнулась. Парень с улицы ввалился, хохочет, и гости над ним смеются.
Дядя Миша, у него к валенку привязана веревка, а к веревке бревно. И лицо сажей измазано. Это что такое?
Это, я думаю, пришел с гуляния младший сын хозяйки. Парень еще в прошедшем году мог жениться, а вот не женился. Поэтому на масленицу его девчата с ребятами и наказали.
Хм, а что такого, что не женился?
Фома, раньше на масленицу молодые люди сватались, выбирали себе невест. В Великий пост свадеб играть нельзя. А после Пасхи устраивали веселые свадьбы. Тех, кто женился в ушедшем году, на масленицу чествовали, хвалили, в шутку с горки катали, в снегу валяли. А кто холостым остался, того наказывали.
Не по-настоящему?
Ну, конечно, не по-настоящему. Могли вон полено к ноге привязать, в саже вымазать, чтобы не засиживался в одиночках, а скорее создавал семью. Потому что крепкая, дружная семья – это важно.
О, еще целую тарелку блинов принесли.
Когда только хозяйки успевают их испечь? И как?
Тебе кулинарный мастер-класс, что ли, надо устроить?
А чего? Я бы посмотрела, как тут управляются со всей этой масленичной едой.
Вера, отличная идея. Я тоже люблю народную кухню. Пойдем-ка по деревне, может, чего и увидим.
Тихо, Алтайка, это мы. Сейчас прогуляемся тут чуть-чуть. Три двора уже прошли. Тихо пока.
А вон там, смотрите, хозяйка, наверное, выходит из такого подвала, подземелья какого-то рядом с избой.
Да нет, это из погреба. Раньше холодильников-то не было. Запасы еды хранили в погребах, больших холодных подземных хранилищах.
Выходит и тащит сразу два горшка.
А горшки какие интересные, обернутые берестой. А чего это она так озирается?
Я подозреваю, хозяйка как раз собралась готовить одно очень интересное блюдо.
Какое?
Давайте к ней отправимся и узнаем.
Алтай, жди нас тут, мы скоро.
Ага, вот она один горшок поставила на стол, а из другого достает ложкой какие-то шарики.
Это сыр, очень необычный.
Сыр? Необычный? Ха. Пармезан, что ли?
Нет, мама, не пармезан, но не менее ценный. Этот сыр хозяйки начинали готовить еще летом.
Как летом? Полгода готовили?
Нет, Вер, полгода он хранился.
И не портился?
Наоборот, становился еще вкуснее. Еще в летний Петровский пост молоко створаживали. Делали из творога шарики и высушивали их в печи. Получался сыр, твердый-притвердый, ножом не разрежешь.
А потом его закладывали в горшок, что ли?
Да, вот в такой горшок с оплеткой, берестяну. И заливали сливочным маслом. И оставляли так до самой масленицы.
Круто! Вот она сыр выложила и в сторону отставила, а взяла другой горшок. А что в нем?
А там, Фом, творог, кажется, комочками. И тоже маслом залит. Хозяйка сначала сняла ложкой слой сливочного масла, а теперь выкладывает в ложку творог.
А он такой тоже непростой, творог-то. О, зерненый, я такой знаю.
Да, нам мама на завтрак иногда дает. У нас в магазине продается.
Ну, этот от магазинного, думаю, сильно отличается. Это, ребята, сырница. Домашний зернистый сыр. Он готовился по сложной технологии.
Опять, что ли, с лета?
Да, с лета. Сырницу ставили в мае-июне. Сверху запечатывали слоем масла. Хранили в погребе на земляном полу. И как раз к масленице она дозревала и уже была готова.
Ой, а правда, так сыром запахло.
Вкус у сырницы был сырно-молочно-масляный, острый.
А что с ней делали, с сырницей? Просто так ели?
Ну, наверное, ели просто так. А еще вон, смотри сама.
Ух ты, хозяйка блины собралась печь. У нее, оказывается, еще один горшок стоит под полотенцем с блинным тестом. Сковородку с маслом нагрела и оп! Выла поварешкой тесто. Ой, шкварчит. Пахнет.
Сейчас перевернет. Подцепила. Ой, она его недожаренным на тарелку сняла.
Правильно, так и положено.
И ту сторону, которая прожарилась, мажет теперь этой сырницей и в трубочку сворачивает. Это такие фаршированные блинчики получаются.
Да, называются налистники.
Смотрите, она этих налистников накрутила несколько штук, а теперь их обратно в сковородку. Обжаривает с двух сторон. Вкуснятина, наверное.
Да, штука вкусная. Я вам тоже таких напеку, обещаю. Только с обычным творогом. Сырницу, боюсь, не осилю.
А вот, правда, получается настоящая сырная неделя.
О, точно, потому что ели сыр.
И сыр, и масло, и молоко. Во время масленицы к весне, ведь коровы как раз начинали телиться и доиться. Молока много, значит и масла много. Для блинов масла не жалели, да и для других лакомств хватало.
Для каких?
Ну каких? Для вареников, курников, пряников, пирогов, оладушков, драников. А еще в масле жарили пряглы.
Как? Пряглы?
Пряглы — это такое лакомство, похожее на хворост из пресного теста.
Ну, доктор, вам прям экскурсии в музее водить, в кулинарном.
Да ладно тебе, Фома. Просто еда, а тем более особые праздничные национальные кушанье — это тоже часть нашей народной культуры, истории. И хорошо, если это все помнится, сохраняется.
Ага, а то мы про заграничные всякие бутерброды сейчас знаем больше, чем про то, что у нас готовили. Я вот про эти пряглы и драники вообще в первый раз слышу.
Дядя Миша, Фома, вы посмотрите только, какие же у этой хозяйки налистники получились красивые, поджаристые.
Ну, Вера, той тёще блинчики были не хуже.
Да, каждая хозяйка хранила свои блинные секреты. Кто-то воду для теста брал талую, специально топил снег. Кто-то замешивал тесто на скисшем молоке.
О, у нас мама так делает, на простокваше.
Ну вот, видите. А где-то к ржаному блину могли припечь овсяный. Сооружали даже целые блинные пироги. Складывали блины стопкой и прокладывали разными начинками.
Какими?
Вер, ты чего, блинный пирог, что ли, собралась петь?
А что? Возьму и испеку с мамой.
Ну, начинкой, Верочка, клали и рыбку, и икорку, измельченные овощи, грибы, лучок жареный. А если сладкий пирог, то мед, творог. Да что фантазия подскажет, только без мяса.
А, ну про это мы запомнили уже. Михаил Гаврилович, и что же, вот так всю масленицу только и делали, что сидели за столом и блины ели?
Конечно, не только. И чтобы в этом убедиться, предлагаю вернуться к нашему Алтайке и попросить его переместить нас на 4 дня вперед. Посмотрим, что здесь происходит на широкую масленицу.
Алтай, это мы. Задание понял? Тогда закрываем глаза. Поехали!
Открываем глаза. Почти ничего не изменилось. Та же улица.
Смотри, Вер, ребята, мы их в доме на печке видели. Куда-то они по улице бегут всей толпой. Айда за ними.
По снежной дорожке бежать — запыхаешься. Дети нас вывели на большую площадь. С одной стороны площади высокая стена, как у крепости, а за ней церкви видны много сразу. А по другую сторону площади спуск к мосту через широкую речку.
Мы в самом центре города. За крепостной стеной Кремль, собор, храмы. Видите? Горожане выходят из ворот. Только что закончилась церковная служба. На площади большое гуляние.
О, правда, сколько же здесь народу. Все такое пестрое, шумное. Кто на качелях качается, кто на каруселях крутится, а кто с деревянной горки на каких-то рогожках, что ли, катится. А, и лошадей много. И верхом катаются, и в саночках.
А там медведь. Смотрите, дядя Миша, настоящий. Пляшет на задних лапах и в бубен бьет. Хозяин его за веревку держит и подстегивает, а Мишка подпрыгивает. Все вокруг смеются, а мне Мишку жалко.
Алтай, фу! Фу! Ты что, разлаялся? Медведя, что ли, никогда не видел?
Конечно, не видел. Дай-ка я его от поводка отцеплю. Пусть побегает тут, посмотрим.
А не укусит никого? Не потеряется?
Нет, Верочка. Во-первых, Алтай у меня пес умный, ученый и дрессированный. Куда бы ни убежал, обратно ко мне всегда дорогу найдет. А во-вторых, мы же здесь гости из будущего. Мы всех видим, а нас никто. Так что и другие собаки нашу не тронут. и сам он никому не помешает. Беги.
Алтай побежал к высоченному столбу, а на столб лезет дяденька какой-то.
Он без рубашки, в такой холод. Как же так?
А сверху на столбе висят всякие призы. Он, наверное, хочет долезть и какой-нибудь из них сбросить. Вот здорово!
Слушай, Вер, а Петрушку видела? Вон, вон, смотри, настоящий кукольный театр, только маленький.
Точно, Петрушка!
Это даже не театр, а просто один человек на себя ширму нацепил, на руку надел Петрушку и показывает сверху представление.
Какой Петрушка, но сотый и смешной.
Обратите внимание, ребята, справа от нас ярмарочные ряды. Там тоже есть на что посмотреть.
Ярмарка! Пойдемте туда скорей. Ого! Чего тут только нет! И корзинки, и горшки, и бочки, и свистульки. А какие соленья и варенья!
И пряники, и платки, и подковы, и крендели, и самовар огромный с чаем.
Думаю, не с чаем, а со сбитнем, медовым напитком на травах.
А это кто? Мальчишка с коробкой.
О, у него коробка на ремне, а ремень через плечо перекинут. Идет и что-то выкрикивает.
Налетай, покупай, выбирай, забирай. Бери пирог с грибами, не держи язык за зубами. Подходи, молодец, бери сладкий леденец. Это же коробейники, в коробах свой товар носят, всем предлагают.
А что там за шум на реке?
Бежим, посмотрим. С высокого берега видна вся речка.
Ой-ой-ой, там на льду дерутся дядьки.
Да они не дерутся, Вера, они борются. Помнишь, мы в лесу видели на нашей масленице?
Ну, там не дрались, а просто так толкались. Сцеплялись руками и друг на друга налетали. Кучу малу устраивали. Там и папа с дядей Валерой тоже были. Только я не пойму, зачем это?
Ну как зачем? Просто играют. Не только же детям хочется поиграть, взрослым тоже. А на масленицу как раз можно. И еще, наверное, парни показывают, какие они сильные. Вон, на них как девчонки поглядывают и хихикают. Наверное, присматривают себе женихов.
Правильно, Фома. Масленица – особое время, когда и себя можно проявить, и удаль свою показать, и повеселиться перед долгим постом, во время которого уж нужно будет вести себя скромно и тихо.
Доктор, а почему тут нет снежной крепости? В лесу родители вместе с друзьями на масленицу такую высоченную крепость строили. О-о-о!
Фом, здесь тоже есть крепость. Ты разве не заметил? Прямо на реке, только с другой стороны. Гляди.
А, точно, вижу. Ну, поменьше нашей будет, но все равно здоровская. А внутри крепости девчонки с метлами. Тоже мне защитницы. Ха. А снаружи крепость штурмуют парни. Залезли друг другу на плечи и ура, на штурм! Конница!
А девчонки метелками отбиваются! Весело! Слышите? А там поют. На высоком берегу стоят девушки и голосят так звонко, красиво, как птицы.
Да, на масленицу всю неделю пели небольшие песенки-заклички.
Это в прежние времена, в стародавние. Сейчас уж не поют.
Почему же поют? Только не заклички, конечно, а духовные стихи, песнопения. Ой, как это красиво бывает, ребята.
Дымком потянуло.
Ура! Костер! Там, на площади! Скорее!
А люди подходят и бросают в него всякий мусор. Это зачем?
В деревнях на масленицу по дворам специально ходили, собирали гнилые дровины, разный хлам, оставшийся после зимы, чтобы очистить дворы перед Великим постом. Слышите? Кричат.
Дядь Миша, а почему масленица обманщица?
Обманула, провела, нагуляться не дала, потому и обманщица. Все, заканчивается веселье.
Наверное, поэтому воскресенье называется прощенным, что все прощаются с Масленицей.
Нет, конечно, Верочка. Прощание с Масленицей — это все-таки отголоски язычества. О прощенном воскресенье, как ты уже знаешь, называется потому, что все друг у друга просят прощения. Но когда-то, очень давно, и прощались тоже. Например, монахи древних монастырей на Востоке, которые на 40 дней поста уходили в пустыню и проводили это время в одиночестве и молитвах, перед уходом просили друг у друга прощения, зная, что не все из них вернутся назад.
Не вернутся? А куда же они денутся?
Ты что, Верочка? Они ведь монахи. Они по-честному там в пустыне постились. А 40 дней попробуй ничего не есть. И дикие звери могут напасть. И воды вообще никакой нет. Понятно, что кое-кто мог и не вернуться.
А мы с вами, живя не в пустыне, а среди людей, разве знаем, что с нами будет завтра? Как повернется наша жизнь? Успеем ли мы сказать нужные слова всем, кому должны их сказать? Попросить прощения у тех, кого вольно или невольно обидели?
Тогда получается, что надо на всякий случай перед всеми извиниться, но чтобы успеть.
Вон, смотрите, на площади тоже сейчас все прощаются и прощения друг у друга просят. Обнимаются, крестятся. Прощенное воскресенье.
Только я до конца не понимаю, Михаил Гаврилович. Вот если, допустим, я Веру случайно обидел, я, конечно, у нее прощения попрошу. А зачем мне просить прощения у того, кого я и не думал обижать? Или вообще у незнакомого человека?
А вдруг ты его тоже обидел, а сам про это не знаешь? Или еще не обидел, а потом обидишь? Лучше уж заранее попросить прощения. Мало ли что.
Ты права, Верочка. Но важно, чтобы твоя просьба о прощении была искренней, шла от сердца. Вот почему в прощенное воскресенье в храмах читаются слова Спасителя о необходимости прощения обид. А еще в этот день вспоминают, каким печальным последствиям может привести человека непослушание.
Каким-нибудь очень-очень плохим, наверное.
А, я догадываюсь. Это, наверное, про то, как Бог дал заповедь Адаму и Еве не есть плоды с дерева познания добра и зла. А они не послушались. И из-за этого их из рая изгнали.
Совершенно верно. Поэтому сегодня, в неделю сыропусную, она же называется прощенным воскресеньем, церковь отмечает еще и воспоминания Адамова изгнания.
Опять сложности. К тому же мы столько всего насмотрелись, что у меня все в голове перепуталось.
Ха, а я все запомнил. Была неделя о страшном суде, потом сырная седмица, а теперь неделя сыропустная, она же прощенное воскресенье или воспоминание Адамова изгнания.
Пятерка тебе, Фома. И предлагаю продолжить разговор дома. Солнышко село, костер догорает, народ потихоньку расходится. А вот и наш Алтайка бежит. Ко мне, Алтай! Молодец, как раз вовремя.
Что, нагулялся? Довольный такой?
Конечно, ему тоже, небось, интересно было побегать, в снегу покувыркаться, на лошадей полаять. А ошейник-то не потерял?
Нет, скажи, Алтай, не потерял. Сейчас домой поедем, сидеть. Беремся за поводок, закрываем глаза.
Вот дома. Отличное путешествие получилось.
Алтай так набегался, что даже к миске не подошел. Сразу на свой коврик улегся, калачиком свернулся, голову на передние лапы положил и лежит тихонько, смотрит.
Пусть отдыхает. А мы с вами сейчас чайку разогреем.
С блинами, с блинами! Ваши-то не хуже тех, которыми теща зятьев угощала.
Ну, не буду скромничать, не хуже. Сейчас принесу. А вы пока тут без меня обсудите, кто еще чего запомнил из нашей большой сегодняшней встречи. Уже иду. Осторожнее, чай не горячий. Так. И снова у нас чай, и варенье, и пирожки. Давай, Фома, чашку.
Подождите, Михаил Гаврилович. я вам сейчас кое-что расскажу.
Ну-ка, ну-ка, любопытно.
Значит так, сейчас только глаза надо закрыть. У мужика, который там на празднике на столб залез, были рыжие волосы, длинные рыжие усы и борода. В зубах он шапку свою держал, такую серую, а на шее у него на веревочке висел крестик. И штаны у него тоже были серые. Залезал босиком, валенки внизу остались, а на столбе сверху было колесо от телеги, и с него свисали всякие призы. Так, сейчас вспомню. Курица, сапоги, бублик большой, платок какой-то и все.
Ого, Алтай, ты слышал? Какой Фома-то у нас молодец, а? Даже курицу разглядел. Прям вундеркинд.
Вот это да! Ну ты, Фома, даешь! Как же ты все это запомнил? Ты же на стол только секундочку смотрел.
Ха, метод Айвазовского. Что, забыла, что ли?
Точно! А в следующее наше путешествие я тоже этот метод освою. Обязательно!
Договорились, Вера.
А ты сама-то что-нибудь запомнила?
Много! Ярмарку, медведя, белых коней с бубенчиками. Как костер догорал и солнышко садилось. Замечательное получилось у нас прощенное воскресенье. И прости меня, Фома, пожалуйста.
Да чего ты, Вер? А, ну давай. Бог простит, и я тебя прощаю. И ты меня прости за вольные и невольные. Ну, в общем, за все.
Бог простит, и я тебя прощаю. Дядя Миша, мне прям уже хочется в новое путешествие. Мы же с вами еще куда-нибудь отправимся?
Непременно, Верочка. Мы сегодня поговорили только о подготовке к Великому посту. А сам 40-дневный пост и светлый праздник Пасхи, который за ним следует, еще не обсуждали. А это очень интересные темы. И мы... Как же мы без путешествий? Так что до скорой встречи. Правда, Алтайка?
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски.